Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова телеканал «Точка сборки». С вами Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эры». И у нас сегодня в гостях замечательный наш коллега, товарищ, политконсультант, продюсер проектов, ведущий собственного канала в Телеграме «Смысл и стратегии» Станислав Владимирович Корякин. Прошу любить и жаловать. Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем говорить по поводу наполнения смыслами, проектами и технологиями нашего проекта, в кавычках, «Эра сплочения». Почему в кавычках? Потому что называть проектом такое серьезное идейное образование, идейное событие достаточно неправильно и сложно. Это действительно большой концепт по трансформации общественного сейчас устройства под то, которое соответствует для страны в рамках ее страны цивилизационно-ценностных оснований. И в рамках вот этой большой работы у нас идет масса проектов, в том числе есть проект, который образует деятельностный, не побоюсь формулировки, хребет всей вот этой вот истории. Это проект «Госротор». Проект по строительству трассы от Минска до Анадыри, который, согласно нашему мнению, нашему проекту, экспертному заключению, может выполнить функционал, аналогичный функционалу ГОЭЛРО в годы становления Советского Союза, потому что, если не уходить в философские изыскания, что такое дорога, что такое мост в будущее, а подойти к этому вопросу максимально прагматично и понятно, то мы с вами понимаем, точнее сказать, что есть экспертное заключение о том, что дорога именно по нашим северным территориям избавит нашу страну, и не только нашу страну, от очень большого количества логистических проблем, это на поверхности обоснования. А расширяя дальше это обоснование, мы понимаем, что опять-таки есть исследования о громадных неизведанных запасах полезных ископаемых на тех территориях, до которых просто невозможно сейчас системно добраться. А разматывая этот клубочек далее, мы понимаем, что запустив там определенные производственные процессы, логистические процессы, там уже будут строиться города, туда уже будут приезжать люди. А с такими масштабами людей понадобится настолько много, что мы с легкостью решаем не только миграционные процессы, миграционные сложности какие-то, которые у нас возникают сейчас, но мы даже решаем вопросы межнационального общения, потенциальные сложности, которые некоторые эксперты прогнозируют в наших взаимоотношениях с Китаем из-за их излишней, скажем так, вовлеченности, заинтересованности нашим Дальним Востоком. То есть, если тезисно мы предполагаем, что вот такой вот масштабный мегапроект пространственного развития способен стать деятельностным толчком для того, чтобы запустить процессы вот этой трансформации. Станислав Владимирович, что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, хочу сказать, что, конечно, вы правильно сказали, что, наверное, сплочение нельзя назвать проектом. Это какой-то такой мировоззренческий концепт. И, собственно, именно такого рода концепты мировоззренческие, они и формируют запрос или обозначают некую постановку задачи на какие-то более, скажем такие, локальные, ну, локальные тоже в кавычках, наверное, проекты. То есть проект – это некая сущность, которая имеет начало, окончание, имеет четко определенные цели, задачи, ресурсы управляющего и так далее. Ну, то есть, есть все, что в логике проектного управления. Когда мы говорим про там, сплочение, когда мы говорим про определенную мобилизацию интеллектуальную, духовную и так далее, наверное, тут нельзя говорить о проектах. Потому конечно, что это нужно говорить о неких там вот, длящихся сущностях, которые уходят в будущее. Вот, и, наверное, там не должны никогда заканчиваться, как это.
Жизнь.
Жизнь, да. Жизнь. Вот. Ну, жизнь тоже конечна в этом смысле. И я тут, кстати, согласен, что жизнь тоже может быть проектом. Если человек осознанно к ней подходит, то он понимает, что там будет окончание. Он не всегда понимает, когда, но он точно будет. Но есть определенная жизненная, период жизненной активности, когда вот за который надо что-то сделать, успеть сделать. В этом смысле, когда мы говорим о нации, когда мы говорим о народе, вот, у него, там, наверное, историки и археологи могут обозначить начало, ну, когда она появилась. Но когда она закончится, наверное, ну, как бы, это будет странно, если они, там, кто-то это скажет. Вот, а если кто-то скажет, ему не поверят. Потому что вот это империи заканчиваются, государства меняются, но вот нация развивается. И в этом смысле, когда вы говорите о неком строительстве там, дороги, а это как раз проект, ну, который имеет начало и должен иметь там завершение, когда там, условно говоря, в Анадыре будет перерезана ленточка, вот, ну, некое проектное управление. Так вот, я лично считаю, что мировоззренческий концепт необходим, потому что вокруг него строится и нация, и такое сложно устроенное государство, как Россия, в которой много наций. И у нас, кстати, в концепции национальной политики есть определенное такое... дуализм, как и орел с двумя головами, да, есть единство российской нации и сохранение культурного многообразия всех народов. Вот. И вот тут, наверное, тоже представления о прекрасном, о проектах тоже могут быть разные. Вот я лично считаю, что дорога, наверное, такой проект, как дорога, она, наверное, маловероятна. И я думаю, что не совсем может быть уместно и реалистично. Ну, опять же, я не настаиваю, мы же с вами как в диалоге вот сейчас да. обсуждаем. Во-первых, это история трудоемкая и финансово емкая, да. и я не уверен, что в текущей ситуации и в ближайшем перспективе она может быть реализована, ну, точнее, она может, наверное, быть реализована, но тогда ничего другого ну, в стране, там, наверное, уже не будет сделано, какой-то более-менее сопоставимый по масштабу, это во-первых. Во-вторых, какие-то элементы этого проекта, они уже реализуются. Ну, строятся высокоскоростные дороги там, в Казань, построен трасса Дон, собственно, железная дорога Москва-Петербург проектируется. Ну, и дальше, там, вот, собственно, сейчас идет речь об некой модернизации БАМа и Транссиба.
Да.
Вот, это железная дорога. Если вы говорите про дорогу с твердым покрытием, автомобильную.
Предположим.
То здесь вот именно элементы ее, мне кажется, они уже реализуются, и в этом смысле как бы идет проект. Но вот чтобы до Анадыря, тут вопрос возникает экономики. Ну, собственно, а что по ней будет перемещаться? Кто ее будет окупать? Ну, или чем будет окупать? И, в конце концов, кто будет пользоваться? Вот я был в Анадыре. Там довелось мне посетить эту восточную точку нашей страны, был в Калининграде, на юге, на самом севере, и вот я могу сказать о том, что плотность населения очень разная. И, например, я-то, например, скорее сторонник того, чтобы не столько дороги с твердым покрытием делать, потому что вечная мерзлота, и мы помним опыт попытки строительства железной дороги там, в Воркута, Дудинка.
Да тот же самый БАМ, как ни странно, тоже попадал на такие моменты.
Но это южнее. Южнее.
А
вот, да. А, например, дорога-то как раз, которую вели от Воркуты до Дудинки, попытка при сталинской, так сказать, периоде ее построить, она не была завершена. Хотя было много жертв при ее строительстве. Мы знаем, чьими силами это строилось и так далее. Так вот, тут возникает вопрос экономики, вопрос геологии, вопрос целесообразности ну, финансовой и так далее. Вот. И... Мне кажется, более реалистичная альтернатива – это развитие водного каркаса. Если вот говорить про связность, а дороги – это всегда про связность территорий, про да. возможность поддержания или развития коммуникации и так далее, ну, во всех смыслах, то тут надо просто смотреть то, что максимально подходит для нашей страны, большой и необъятной. Наша цивилизация вообще российская, ну, цивилизация в мире вообще, и наша российская не исключение, наверное, одно из таких ярких подтверждений этому, развивалась исторически вдоль водных путей, вдоль рек, озер, по побережьям морей, и моря использовались как транспортные артерии, в силу просто простоты. Вот, поэтому, если говорить более общее, я бы скорее сделал ставку на развитие подвижного состава, ну, так сказать, машин, не знаю, велосипедов, самолетов, да, вот, не знаю, люди там про дирижабли рассказывают, значит...
Уже серьезно, да, поднимается вопрос снова про дирижабли.
Вот, разные есть мнения на эту тему. Вот мы в тех же телеграм-каналах и прочее читали там от высокого большого воодушевления до там, жесткой критики и просто обвинения авторов в неким там недальновидности, мягко говоря.
В лучшем
случае. Да. Вот. Но тем не менее, вот скорее всего, здесь я бы вот сторонник развития подвижного состава в разных форматах. Даже дирижабли, бог с ними, ну, как бы пусть там как-то кто-то реализует, двигает, потому что грузоподъемность, современные технологии и так далее. Машины высокой проходимости, потому что не так уж много людей двигается даже вот какой-нибудь в Воркуту там, или, например, из Красноярска в Дудинку или в Норильск по трассам, вот, хотя северный завоз всегда осуществляется по рекам. Якутия, вся Северная Якутия – это реки, снабжение, северный завоз и так далее. Севморпуть, артерия, которая развивается, и то она сейчас недозагружена до плановых миллионов тонн, там 8 миллионов тонн, по-моему, там стоит задача перевозить, не перевозится. Вот. И, в принципе, все, что необходимо перемещать, перемещается имеющимися средствами, ну, вот, ледоколы, контейнеровозы, сухогрузы с востока на запад и с запада на восток. Дорога в этом смысле, как идеологический концепт, наверное, может существовать, но с точки зрения практической я сильно сомневаюсь. Вот поставим точку запятой.
Благодарю вас, Станислав Владимирович, за то мнение, которое вы высказали. Более того, очень вкусный кусочек, который отдельно хотелось бы проговорить, именно ваш подход к этому концепту. Но я, с вашего позволения, вернусь к обсуждению вот именно того, что мы предлагаем. Отдельно, да, проговорим ваше предложение, это очень здорово, и попытаемся их включить в нашу вот в общую большую картинку. Все-таки вы подчеркнули, что прежде всего, что главнее всего – это смыслы. И что смыслы превалировать должны, не просто превалировать, а смыслы должны обусловливать экономику, должны обусловливать расчеты, должны, собственно, лежать в основе стратегирования вообще. Вместе с тем, когда мы сейчас начали говорить про дорогу, я вот записала для себя такую замечательную фразу, что в стране больше ничего не построится. Конечно, не доходя здесь до фанатизма о том, что не надо ничего строить, когда строится, предположим, вот эта вот трасса, предположим, где-нибудь в Ставрополе, в том-то, возможно, и есть идея, я сейчас не навязываю, я обсуждаю, в том-то и есть идея базовой стратегемы о том, что действительно большой процент сил страны бросается для достижения какой-то определенной конкретной цели. Без понимания ее, условно говоря, рентабельности, без понимания ее какой-то там прибыльности, да, без понимания чего-то еще, а именно на основе вот тех самых идеологических результатов, которые она должна принести. Никоим образом не говоря, что давайте все начнем строить лестницу в небо. Лестница в небо, она еще симпатичнее с этой точки зрения, правильно? Вот давайте строить лестницу в небо, вне зависимости от того, нужна она или не нужна. Расчеты по дороге, по необходимости дороги в этих широтах, они основаны не только на потребностях нашей страны. Прежде всего, производились расчеты как раз именно по логистике со странами Азии, с Китаем, со странами сейчас в контексте текущей ситуации, когда известные есть затруднения, собственно, прохождения судов и по Суэцкому каналу, и мы понимаем, насколько большие сложности с обходом Африки всегда были и есть, Северный морской путь, вот эти вот ледоколы, он недозагружен, вы говорите. Эти цифры давайте поднимем и уточним, потому что вот в рамках наших вводных есть понимание, что он не используется настолько, он не отвечает потребностям логистическим по перевозке грузов через нашу страну, в принципе. Вот есть, собственно говоря, такое понимание. То есть здесь экономическое обоснование, причем экономическое обоснование, что важно не только для нашей страны, а для, собственно, вот, панрегионального, как минимум, а может быть и мирового значения, экономические обоснования мы найдем. И это точно не лестница в небо, и точно не Вавилонская башня, которая строилась только ради смыслов. Но вместе с тем я хотела бы попытаться повторить вот именно важность по-настоящему реальной приоритизации идеологем относительно сервиса. То есть вот действительно в какой-то момент мы должны понять, что мы строим не для того, чтобы, не только для того, чтобы, собственно, заработать, не только для того, чтобы обеспечить вот эту логистику, но и для того, чтобы через этот проект завернуть трансформацию нашей страны. И вы знаете, что есть версии как в философско-методологическом, так и, собственно, в других подходах о том, что если Россия сейчас, собственно, реализует, выполнит, осознает себя в том изначальном своем смысле, как страна, цивилизация культурно-духовного типа, что могут быть запущены процессы трансформации во всем мире. Такие, что сейчас вот дисгармонизация во взаимоотношениях всего мира с западной цивилизацией, ну, как бы там ни было, она на поверхности, можно по-разному относить, но видно, что сейчас существует кризис. Есть версия, что именно трансформация России может запустить процессы гармонизации мировой динамики, в принципе. Мы предполагаем, что вот эта идеологическая составляющая при обсуждении такого рода проекта, пускай это будет поворот рек вспять, хорошо, если мы говорим с вами про реки, но тем не менее я сейчас даже, наверное, не привязываюсь ни к дороге, ни к речке, а к тому, что нужно обосновать необходимость такого проекта в принципе. И да, действительно, что под него подвести, возможно, это второй вопрос. Не говоря сейчас вот про ресурсное обеспечение, но не забывая про него, как люди, крепко стоящие на земле ногами. Вот такая вот ремарка, Станислав Владимирович.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, если я вас правильно слышу, вы говорите, что нам нужен хоть какой-то проект, вокруг которого все объединятся.
Все мое словоречие, да, как обычно можно сказать, одной емкой короткой фразой.
Ну,
да.
Об этом идет
конечно.
Речь. Ну, мысль понятная, но тут, как всегда, кто за это заплатит? И чем заплатят? Потому что, скажем, если мы вспомним строительство дорог в США, которое было во время Великой депрессии, там же был конкретный смысл. Как раз с одной стороны занять чем-то людей и дать им там, кусок хлеба и, не знаю, там, стакан компота или что-то еще. Вот. И, конечно, страна получила большую сетку дорог, которая там, давала возможность много чего делать логистически. Если вернуться назад и вспомнить Римскую империю с ее большой сетью дорог, которая, по большому счету, сейчас цивилизация не сильно-то увеличила. Вот. Если посмотреть карту. Есть интересные карты римских дорог древних, они охватывают практически всю Европу, и все современные дороги построены поверх них, плюс еще там что-то.
Да-да.
То те дороги строились как способ удержания империи для того, чтобы максимально быстро войска, легионы могли перемещаться из центра на периферию к тем странам, городам, крепостям, которые необходимо было защищать. То есть смысл был в этом. Плюс товары, перемещение товаров. Если мы уберем вот и товары, защиту и прочее, то возникнет просто большой проект, непонятно зачем сделанный. Да, люди там, как говорится, пусть не догонят, но вспотеют, вот, согреются. Вот, и это тоже возможный вариант, когда у вас много людей, вот, которых надо чем-то занять, и другого, чем занять, нету. В настоящей ситуации, мне кажется, есть гораздо больше более прикладных, насущных и стратегически значимых задач, которыми можно занять людей, и людей не хватает. Не случайно мы сейчас видим вот этот кризис, связанный с мигрантами. С одной стороны, есть масса всяких ограничений, которые вводятся на то, чтобы не допускать мигрантов к работе, и это во многом обусловлено всякими разными эксцессами, которые вот происходят. Вот недавно в Челябинской области произошло и в других. Но в целом они выполняют максимально полезную функцию. Они снижают стоимость труда, ну, повышая производительность. Там можно спорить, какие мигранты насколько производительны. Не будем. Например, да, отличаются. Там, например, да. Угу. Вот, и при этом они заполняют те места, на которые нет спроса у рабочих, ну, собственно, граждан нашей страны. Это факт, который там многие забывают. И мы еще, я думаю, увидим некий там не просто подъем заработных плат у наших граждан, но мы еще увидим стоимость издержек, которые будет нести бизнес о том, чтобы реализовать тот или иной проект. Но, возвращаясь к вопросу о дороге, вот дальше, чтобы... А, и важный момент, который хочу сказать, это все-таки непростая ситуация с демографией.
Угу.
То есть, мы находимся на спаде демографии, это касается не только нашей страны, это касается даже Китая. Единственный, там, по-моему, кто сейчас растет и еще будет некоторое время расти, это Африка. И вопрос, где тот избыток людей, которые надо сплачивать вокруг проекта, у которого смысл, на мой взгляд, не столь очевиден.
Угу.
Вот. Но если мы возвращаемся к смыслам, тогда надо понять, вот если мы эту дорогу мы строим, мы ее строим зачем? Чтобы перемещать наши войска от Минска там, к Анадырю, ну, быстро. Но для этого есть там самолеты, там, не знаю, в конце концов, он бронепоезда можно возродить. Вот. Но, с другой стороны, вопрос еще второй. А что мы оттуда будем возить? Потому что с РЖД, например, ситуация какая? Очень существует серьезный дефицит с вагонами, например, по транспортировке угля из центра к портам тихоокеанским. И есть высокая недозагруженность этих же вагонов, полувагонов из тихоокеанского побережья в центр. Да, немножко решает вопрос с экспортом из с импортом из Китая. Вот, но тоже как бы это не полностью покрывает весь этот объем. Поэтому надо думать не только что туда, но и обратно. Экономика. Теперь про дороги, которые строятся на юге и прочее. Да, они строятся. Но, опять же, давайте посмотрим. Много дорог строятся, это платные дороги, которые реализуются в концессиях с частными инвесторами.
Угу.
И инвесторы реализуют эти проекты, понимая, что эти деньги будут отбиваться за счет платного проезда. Я сейчас сам по ряду там, задач, причин часто езжу от Петербурга, например, в Севастополь. Ну, использую трассу Дон и прочее. Вижу там, трафик, который там существует. Сам поддерживаю экономику, собственно, этих инвесторов. Вот. У меня есть некоторые вопросы качества этих дорог, но, тем не менее, они есть. Они финансово окупаемы, скорее всего. Вот. И они как-то, да, и как-то поддерживаются в состоянии. Предположим, если такая дорога будет построена в Анадырь, трафик туда... Ну, какой будет вопрос? Например, надо посмотреть сейчас данные поднять, а сколько вообще машин, какой объем грузов перемещается в Анадырь сухопутной дорогой, и нужно ли такой трафик? Это, ну, как бы, в принципе, наверное, одна из задач по технико-экономическому обоснованию этого проекта. Наверное, надо сначала это сделать, эту работу. Поэтому, возвращаясь к неким смысловым категориям, связанность нужна регионов. Эта связанность может решаться разными способами. Отчасти решает сейчас частные дороги, железная дорога, самолеты. И там, мы сейчас не касаемся вообще вопроса там, подвижного состава самолетов как таковых. Вот. Но я думаю, что если, например, развивать более плотную связанность, мы забыли о реках. Я еще раз повторю эту идею, потому что связанность и развитие нашей цивилизации было обусловлено водными путями. Но и для примера. В России 12 миллионов километров рек. Это одна из самых больших, собственно, рекообеспеченных стран. Но из них всего 100 тысяч километров – это внутренние водные пути.
12
это...
миллионов, да?
Да, 12 миллионов рек разных. Больших, малых, средних, там, полноводных, не очень полноводных и так далее. Это не считая еще озер, морей и вот этого всего побережья Северного Ледовитого океана, Тихого.
Ну да, если еще и это посчитать, то да. Цифры станут...
Вот. И в этом смысле, как раз, когда люди там, высказывают концепт, например, евразийство и атлантизм, ну, противоречие, что атлантизм – это там, больше про воду, а евразийство – про сухопутное, ну, я вот как бы вспоминаю эти цифры, у меня вопрос, ну, как бы, вот.
Да.
И это во-первых. Во-вторых, вот на этих 12 миллионов километров рек всего 100 тысяч – это внутренние водные пути. Это значит, что реки, которые обустроены навигационными отметками, неким образом там приспособлены для того, чтобы перемещались под контролем, под надзором суда. И по этому расстоянию, по этим площадям перемещается 1,5 миллиона маломерных судов. Я сейчас не беру большие суда, круизные, там, сухогрузы и так далее.
Вы говорите про тот самый трафик.
Да, я говорю про трафик. Угу. Вот. И он, по крайней мере, существует. 1,5 миллиона судов. Они, конечно, сконцентрированы в крупных городах, ну, или там близко к этому, но тем не менее. И для сравнения вам. В нашем, так сказать, геополитическом конкуренте, партнере, не знаю, там, противнике США... Существует 40 тысяч внутренних водных путей километров, и на них действует 15 миллионов маломерных судов. То есть расстояние меньше, ну, которые обустроены, а при этом количество подвижного состава на порядок больше.
Угу.
При этом, например, в тот же Анадырь, когда приезжаешь, там между аэропортом и городом лиман. И добраться от аэропорта до города самый лучший способ – это на катере. Это не дорога, а это катер.
Дорогие зрители, я, кстати, забыла, что у нас Станислав Владимирович Корякин, он руководитель Большой арктической регаты и энтузиаст развития маломерного как раз передвижения. Я вот сейчас это как раз вспомнила и должна это отметить. Да.
Но я понятно, что как бы эту тему просто я мочать понимаю.
Знаете. Вот именно знаете, да, а не в том смысле, что как-то продвигаете, а в том смысле, что знаете.
Да, и мы просто когда изучали этот вопрос, мы достаточно серьезно этим занимаемся уже несколько лет, и походы на север – это не потому, что там прикольно, хотя это прикольно, вот. Но это еще и способ обратить внимание на то, что это не до, скажем, раскрытая тема развития регионов. Потому что взять, например, какую-нибудь там Архангельскую область. Есть дефицит с дорогами, но есть Двина, есть Белое море. И по большому счету не надо строить дорогу. Ты просто поставь отметки, ну, которые навигационные, и стимулируй развитие подвижного состава разного. Я думаю, что не случайно, кстати.
Между речками, условно говоря.
Ну, во-первых, это перемещение, например, когда мы ходили, вот самый наш большой проект, переход из Петербурга в Мурманск и обратно, мы шли через 5 регионов, 2 реки, 2 моря, 2 озера и Беломоро-Балтийский канал. То есть, и в принципе, ну да, это, конечно, не самолет, который там 2 часа из Питера можно долететь, это не железная дорога, которую... То есть, у нас поход занял туда-обратно 45 суток. Это был скорее фан, это была некая такая экспедиция, много чем обусловленная, вот. Но, тем не менее, возможность такая пройти есть, и главное, расходы на перемещение грузов гораздо ниже, чем по железной дороге или чем по машине, ну, на дорогах с твердым покрытием.
То есть, только скорость минус.
Скорость минус, да. Вот. Хотя, например, если мы говорим про какие-то вот современные способы, это двигатели, если там будут появляться современные высокооборотистые дизельные двигатели, я думаю, скорее всего, снова возродится вот это скоростное сообщение, которое у нас ракеты были и так далее. Да-да. Вот. Это я сейчас вам про маломерное говорю, а у нас же есть еще и пассажирское сообщение, которые были просто в свое время фурором во всем мире, ракеты, кометы. Перемещающиеся по рекам, по морям. Вот. Когда был кризис 90-х годов, у нас многие наши скоростные суда работали в Индонезии, вот, в Индийском океане. То есть, ну, прям это конкретные примеры. Вот. У меня родственник работал на таком. То есть, я знаю, что это спрос на это был. Вот. Поэтому мне кажется, что если, например, думать о сплочении, а думать о вот этой концепте развития, надо посмотреть разные варианты.
Скорее всего, их грамотно сложить, синтезировать.
Вот мне кажется, и понятия правильно вести. Например, если говорить про связность, про логистику, должны быть мультимодальные хабы, которые увязывают. И мы поймем, например, что не обязательно делать дороги с твердым покрытием там, где их, ну, собственно, не надо делать. Потому что, собственно, почвы, потребности в этом нет и так далее. Каналы. Например, была там концепция развития водного метрополитена, так называемого, в Центральной России. И существовали даже каналы, которые связывали Енисей, там, Обь. Ну, они были еще до железной дороги, и, к сожалению, они были во время гражданской войны разрушены, ну, а потом, собственно, железная дорога их заместила, и тем не менее, вот это то, что обеспечивало трафик, перемещение горизонтально между реками.
Да.
Вот. Мне кажется, что если думать об этом, вот надо думать про такой проект, который обеспечивает связность, диверсифицирует эту связность. Железные дороги, реки, экономика разная, но тем не менее функции разные. Вот. И при этом я бы сделал ставку на развитие вот маломерного флота, того, что частный, который более гибко перенастраивается. Хотя, конечно, не надо забывать о крупных форматах, например, ледоколы, которые активно северные морские пути, северный морской путь осваивает, сухогрузы и большие суда большой грузоподъемности, которые по тем же рекам двигаются.
Станислав Владимирович, мы с вами, когда готовились к этому разговору, первый вопрос, который вот возник, а что такое дорога? И я сразу подчеркнула, что когда мы говорим «дорога», мы не имеем в виду вот в обязательном порядке твердое покрытие, мы как раз и изыскиваем вот тот вот максимально оптимальный вариант, который позволит обеспечить достижение цели действительно сплочения, действительно связанности. И я полагаю, что не надо нам друг друга или кого-то уверять, то, что прорыть канал не менее сложно для того, чтобы действительно просто максимально были вовлечены все силы и ресурсы, чем построить дорогу, предположим, в вечной мерзлоте. Эти подходы, они, по большому счету, одинаковые с точки зрения того, насколько, какие ресурсы, каких ресурсов, каких управленческих трансформаций, каких стратегических трансформаций они требуют. Вместе с тем, если я верно вас понимаю, то с точки зрения экономики, возможно, с точки зрения вот этого подхода, будет более просто обосновать на самом-то деле вот нашу логику, потому что через реки она обосновывается, возможно, даже проще в какой-то степени.
Когда я говорю про реки, это не значит, что я считаю, что в любом случае надо везде как бы прорыть каналы и прочее. Вот, я прекрасно понимаю, что просто есть определенная логика развития транспортного сообщения, и когда, условно говоря, из Петербурга в Москву дорог не было, там использовались тоже речное сообщение, и вот, например, в Вышнем Волочке система каналов есть, которые сейчас заброшены настолько, хотя они очень красивые, что даже туристы туда не едут. Вот, ну, потому что смысла нет в них, по большому счету, есть две трассы, бесплатная и платная. Но я считаю, что первое – это смысл, нужно понять вообще, мы зачем это все делаем. Вот, мы строим мобильную страну для перемещения там чего, куда, зачем. Мы просто должны занять людей, ну, я варианты просто говорю, которые там можно в неком там спектре рассматривать, которых у нас в избытке, откуда они у нас в избытке. Или мы должны обеспечить такую высококонкурентную систему доставки грузов, например, из Китая в Европу, из Европы в Китай, чтобы все другие пути были не очень интересны. Севморпуть, не знаю, какой-нибудь шелковый путь, который китайцы строят более там, южнее, вот, или какие-то еще пути, которые там традиционно существуют морем, например, которые, кстати, контролируются штатами. И в этом смысле логика как раз построения альтернатив очень понятна. Угу. Вот. То есть нам нужно ответить на вопрос: вообще, мы это делаем зачем? Да, зачем нам это нужно? Потом, что мы делаем? Ну, собственно, твердые дороги, не знаю, мультимодальность или дирижабли, например, не знаю, там что-то. Вот. Может быть, кстати, вариант, вот вы говорите, лестница в небо, а это же как бы есть проект космических лифтов. Как бы я не сильно большой специалист в этой сфере, но это там кажется вполне реалистичным, ну, с точки зрения, если ты понимаешь физику. Вот. И тогда это может быть как раз кучу надо лифтов таких построить, вот. И потом уже на орбите какую-то другую уже делать там путь, где в космосе груз перемещается без всякого сопротивления. Я шучу, но может быть это и не шутка.
Кто знает, шутите вы или нет, время покажет.
Вот. И, соответственно, дальше, собственно, смотреть экономику. А есть ли у нас деньги? Можем ли мы себе это позволить? Потому что если мы даже начнем это делать, мы, скорее всего, займем у будущих поколений. Ну, а стоит ли это делать? Может быть, нам какое-нибудь квантовое перемещение, ну, логичнее развивать технологии квантового перемещения грузов. Опять же, может быть, про фантастику, а может быть, не про фантастику. Ну, вот, и это тоже вопрос, на который нужно отвечать. То есть, смысл, он первичен. Потом уже все остальное. И вот тогда, на уровне смыслов, когда мы об этом будем говорить, тогда появятся основные интересанты. Те, кто готов будет, например, вложить в том числе свои ресурсы. А мне кажется, что если появится большое количество людей, компаний, ну, каких-то там структур государственных, надгосударственных, которые могут это профинансировать, вот тогда это покажет жизнеспособность. Потому что один человек, один субъект может ошибаться, а там какое-нибудь бесконечное множество субъектов, наверное, ошибаться не может. Ну, могут заблуждаться, вот, но добровольно и так, добросовестно, что называется. Вот. Поэтому, вот, наверное, ключевой момент того, с чего мы начали, это надо проговорить про смыслы больше, вот, а потом уже про стратегии, ну, собственно, как их реализовывать.
Вы знаете, дорогие зрители, наверное, удивятся, но вот эта вот вся наша интересная беседа, она завязалась из-за небольшой дискуссии, которая, опять-таки, была на канале Станислава Владимировича «Смыслы и стратегии» про название. Про название всей этой истории. Вот сейчас, рассказывая про всю эту историю, я подвожу под дорогу. То есть, предположим, это предположительное название трассы. Вместе с тем, действующее название нашего проекта, то, которое у многих вызывает вопросы, но, тем не менее, вот сейчас, по итогам нашего короткого общения, Госратур – проект государственного развития территорий. То есть здесь мы уже понимаем необходимость государственного привлечения, мы понимаем развитие территорий, то есть мы не уходим сугубо в логистику, в которую мы постоянно улетаем, когда мы говорим «дорога-трасса». То есть мы сразу понимаем, что это, ну, вернее, это нужно все еще доуточнять, конечно, за короткую беседу это не проговоришь, но тем не менее мы понимаем, что вокруг этой дороги строятся города, что выстраиваются действительно новые, собственно говоря, регионы на тех местах, где их сейчас не было. И мы понимаем, что в Госраторе мы понимаем, что это проект пространственного развития. В дороге же, в трассе, мы понимаем, что это вот прежде всего трассы, и уходим в вопросы логистики и так далее. А насколько, Станислав Владимирович, вот как вы отнесетесь к вот этому наш, к вот этой нашей дискуссии сейчас, все-таки про название? Что вы думаете про название еще раз?
Ну, знаете, так как я одна из вот направлений, одно из направлений, которым я занимался, как раз пространственное развитие, у меня есть там некая степень мастера публичной политики в сфере управления проектами пространственного развития, могу отнестись к этому. И вот мне кажется, что здесь важный момент, про который вы сказали, города, ну, или населенные пункты, мне представляется спорным идея их строить как бы где нужно государству, потому что это тогда вопрос, а кто там будет жить. То есть всегда населенные пункты, они образовывались в тех местах, где люди находили определенную логику населения. Либо государство тоже это видело, но тогда это все-таки эти города не сильно развивались. Это остроги, крепости, какие-то путевые станции и так далее. И вот если мы, например, рассматриваем города как города, ну, полноценные экосистемы с развитием, ну, некой там торговли внутри, сфер социальной и так далее, то здесь вся тенденция идет сейчас к укрупнению городов. Это глобальный тренд, он максимально там в разных странах подтвержден. Вот, и даже некоторое время рассматривалась концепция, что там мир будет миром городов, а не миром стран. Мы видим, как Москва, например, развивается, да, там, или какие-то крупные другие города в той же Африке. Вот. И вот тут как раз возникает вопрос. Если говорить про населенные пункты, ну, как путевые станции, это одно. Если говорить про некие города, условно говоря, вахтового метода, вот, например, мой родной Норильск, когда я там родился и жил, там 300 тысяч человек жило. Сейчас там, дай бог, 150-180, наверное, в большом.
Так мало.
И всерьез обсуждается вопрос некой там вахтовой работы и так далее. Вот, хотя идет серьезный проект реновации города Норильска. Вот, там отдельная тема. Но, тем не менее, сокращение, и люди перемещаются, например, на юг, тенденция, Краснодарский край растет активно, там Ростов, ну, вот, вот это южное. Вот. Если мы говорим про вот эту транспортную артерию там в Анадырь, это другие климатические условия. Вопрос, чем будут заниматься люди, ну, то есть, чем их привлекать, отдельная большая тема. Соответственно.
Да, вы просто с языка снимаете то, что я сейчас про себя думаю. Потому что я задаю вам каждый коротенький вопрос или какой-то тезис. И столько всего вкусного, что нужно дообсудить, выходит. Потому что я сейчас готова очень подробно проговорить, откуда брать людей, да, чем они там будут заниматься. Мы с вами общаемся уже 50 минут. И мне кажется, что, возможно, вот эти вот замечательные вопросы, Мы, с вашего позволения, оставим на следующую нашу с вами встречу, вот, потому что очень-очень подробно хочется все проговорить. Ваше мнение как специалиста, как публичного мастера по пространственному развитию, для меня, кстати, новость о том, что есть такой тоже статус, это просто потрясающе. И я, как руководитель проекта «Эры», сильно прошу вас поучаствовать в нашем мероприятии, посоветовать, подискутировать.
Всегда рад. Приятная беседа, хорошее место. Давайте продолжим.
Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие зрители, с вами была Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эра», и Станислав Владимирович Корякин, продюсер проектов, автор канала «Смыслы и стратегии», организатор большой арктической регаты и прочее, прочее. Наш дорогой друг, мы с ним будем продолжать сотрудничество, общение. Спасибо.
До свидания.